Программа Аши Комаровской «Культурный слой».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире снова программа «Культурный слой», и я, Аша Комаровская. Для тех, кто к нам присоединился впервые, это программа об искусстве, о современном искусстве и о том, что мы, живые люди, по этому поводу чувствуем, думаем и переживаем. Современное искусство, в моем понимании, это все вообще вся культура, которая нас сегодня окружает, и книги, и фильмы, и игры, и арт-перформансы, и все на свете. И я считаю, что в современном искусстве разбираться просто невозможно, потому что нам его не очень-то хорошо видно изнутри. Может быть, лет через 200 кто-нибудь и начнет писать научные работы, которые будут иметь какую-то стоимость. Ну а пока мы все с вами в одной лодке, все разбираемся примерно одинаково хорошо и одинаково плохо, поэтому неправильного мнения про современное искусство быть не может. Это я все к чему. В нашем эфире есть чат на сайте, и вы можете писать туда всякое интересненькое, присоединяться к искусству, к дискуссии, простите, присоединяться к дискуссии, высказывать свое мнение и, в общем, видеть себя свободно. Мне всегда интересно почитать, что вы говорите. Я вступаю с вами в диалог. А если вы совсем смелые, то есть даже кнопка «Позвонить в эфир», и тогда вы сможете поговорить со мной прямо словами, ртом. Я, правда, буду ужасно бояться, но опция есть. Что ж, сегодня будет выпуск, посвященный харассменту в искусстве. Я хочу немножко поговорить сначала о том, что такое харассмент в принципе, в моем понимании, и зачем я делаю этот выпуск, и потом уже мы начнем. Вот, а харассмент — это такое понятие, которое я называю именно этим словом, потому что, честно говоря, русскоязычного аналога, который бы отражал весь спектр, я пока не нашла. Если у вас есть, кстати, адекватное предложение, пожалуйста, напишите его в чат. Вот, а харассмент — это и домогательство по отношению к людям, которые от вас находятся в подчиненном положении. Например, если вы учитель и у вас отношения с вашим учеником, это в любом случае неравные отношения, потому что кто-то от кого-то зависит. То же самое может происходить на работе между человеком подчиненным и его начальником. Но это не единственное место, где могут быть домогательства. Так или иначе, принято считать, что есть как бы такое настоящее насилие, а есть, ну, такое, где кто-то что-то додумал. И вот харассмент часто относят ко второму типу, но мне кажется, что насилие всегда насилие. Может быть, оно проявляется для кого-то более жестко или более мягко, но в любом случае особенность такого насилия, особенно психологического, в том, что оно оставляет долгосрочные последствия. То есть, может быть, вас сегодня ущипнули за попу, а укается вам это потом еще 10 лет. И это значит, что все-таки это насилие, и все-таки не надо так делать. А еще, что об этом нужно говорить. Во времена моего детства, например, то есть во времена юности моих родителей, в принципе, не было принято говорить о том, что у кого-то там могут быть неприятные, неравные отношения на работе, от которых нельзя отказаться. И шуточки про боссов и секретарши были в ходу, и в этом никто не видел ничего зазорного, в принципе, до самой, кажется, Моники Левински. И, ну, понятно, что наши родители росли в другом мире, и наши бабушки и дедушки росли в том мире, который мы даже не можем себе представить, а их бабушки и дедушки, возможно, вообще еще росли до революции и видели все на свете. Вот. А поэтому, конечно, когда мы говорим о харассменте, есть такой элемент, ну, культурного непонимания, что ли, между разными слоями населения, так скажем. Я не всегда, ну, я не считаю, что это всегда связано с возрастом, что обязательно там 20-летний человек больше понимает в личных границах, чем 50-летний. Вот, поэтому позиция о том, что, ну вот, среди шестидесятников так было принято, мне не очень близка. Но все равно, когда мы говорим о харассменте именно с точки зрения осуждения каких-то людей, контекст важен, Важно не только то, что кто конкретно в какой момент сказал или сделал, но и то, что происходило вокруг и в какой среде это все происходило. Еще раз скажу, что сегодня я не хочу говорить о каких-то скандалах, которые происходили в реальном мире, то есть не о Харви Вайнштейне, не о Кевине Спейси, не о Луисе Кей, даже не о Марате Сафине мы тоже говорить не будем. Может быть, как-нибудь в другой раз, потому что оно того стоит, но сегодня мы будем говорить именно о том, как все это изображается в искусстве. Что люди снимают, что люди пишут, что люди по этому поводу говорят и переживают, и почему все это все еще важно делать. Смотрю в чат, и человек с ником, которого я не могу прочитать целиком, и буду называть просто «А можно?», пишет, что неравные отношения бывают и в жизни, и вроде бы добровольные, неравные по социальному положению, по обеспеченности, по образованию, по количеству предыдущих браков и детей от них, по возрасту сплошь и рядом. На это я хочу ответить вот что. Харассмент отличается от просто неравных отношений тем, что в случае с харассментом у вас нет выбора. Или вам кажется, что у вас нет выбора. Я не знаю, как объяснить это в двух словах. Собственно, для этого и снимают безумное количество фильмов и сериалов, в которых поднимают эту тему. Но разница в том, что когда от человека, который хочет с вами отношений, а вы с ним не хотите, прямо зависит ваше будущее или настоящее положение, материальное положение, место в системе обучения, возможность карьерного роста, не знаю, просто физическое какое-то благополучие, вы не можете отказать, у вас просто нет такой опции. Я, правда, не могу в двух словах объяснить, почему, но это довольно очевидная штука. Вы, когда начальник вызывает вас на ковер поздно вечером и предлагает вам всякие интимные отношения, вы не можете просто ему отказать. Если это ваша единственная работа, вы точно знаете, что вас за отказ уволят, а вам, там, не знаю, кормить детей и бабушек. Это довольно сложное место и уязвимое место, и, к сожалению, это правда происходит сплошь и рядом, но мне искренне кажется, что именно изображение таких историй, таких сцен в искусстве и то, что мы можем показать всю ситуацию с разных сторон, и со стороны жертвы, и со стороны насильника, и со стороны людей, которые находятся вокруг и то ли замечают, то ли не замечают, но в любом случае молчат и никого не поддерживают, это важно. Чем больше мы об этом говорим, тем больше мы понимаем, что в этой ситуации плохого, чудовищного, и как она влияет на дальнейшую жизнь всех людей. Собственно, давайте мы перейдем к изображению. Дорогой, а можно? Вы пишете в чат про то, что в случаях с харассментом, по крайней мере, знакомых вам по жизни выбор есть, но есть и фактор неожиданности, и у одного в руках рычаг статуса. В общем, мы переходим опять в плоскость, в которой мы выясняем, что такое харассмент и был ли он вообще, но, как я сказала и говорю уже третий раз, я не готова говорить в этой плоскости, поэтому по умолчанию сегодня мы будем говорить о том, что, во-первых, харассмент — это плохо, это моя официальная позиция, и я надеюсь, что она совпадает с позицией редакции радио, и о том, что о харассменте говорить нужно, это тоже моя официальная позиция, потому что травмы нужно проговаривать, и тогда у нас есть шанс их не повторить в будущем. Итак, давайте перейдем к искусству. Есть несколько больших проектов, которые были довольно активны в прошлом году. Некоторые из них чуть более знаменитые, некоторые чуть менее знаменитые. Например, есть проект, который называется «Утреннее шоу». Это сериал, который интересен тем, что выпустили его на платформе Apple. В принципе, Apple запустил стриминговую платформу только в 2019-м и сразу же сделал там такой довольно громкий проект, который, мягко говоря, многих удивил, потому что Apple TV задумывался как такое семейное место, а тут внезапно подняли серьезную тему. Совсем не безумная оказалась платформа. И вот «Утреннее шоу» — это сериал. Задумывался он как сериал в один сезон, в котором за 10 серий всю историю расскажут. Кажется, его продлили, но я, честно говоря, не очень понимаю, как они будут продолжать эту линию, и, возможно, они будут из этого делать вообще антологию. По крайней мере, такое мнение звучало. В «Утреннем шоу» происходит следующая ситуация. Есть некая программа на телевидении, которая выходит рано утром, там в 7, по-моему, утра она начинается. Ну, знаете, такая вроде «Доброе утро, дорогая страна, давайте мы поговорим о погоде и новостях о том, как котика сняли с дерева». Вот. И в этом шоу есть двое ведущих, соведущих, мужчина и женщина. И они там с основания этого самого шоу больше 10 лет вместе работают. И все начинается с того, что этого мужчину довольно громко объявляют в домогательствах и создании всякой токсичной обстановки на рабочем месте. И это все происходит довольно резко, довольно мощно и внезапно. Известно, что несколько женщин одновременно написали на него заявление. Пока что это не вышло в уголовное преследование, но, тем не менее, компания решает, что это слишком опасно, они увольняют этого человека буквально за вечер и начинают свое внутреннее расследование. И его коллега, соответственно, вступает в должность в одиночку, и дальше там начинаются всякие разные интересные подковерные игры. В этом «Утреннем шоу» довольно много разных линий. Это и линии о взрослеющих женщинах, которые, ну, как бы, которые после достижения возраста, так сказать, зрелости, перестают быть интересными своим боссам в плане карьерного роста, потому что с них особо ничего больше уже и не получишь. Еще эта история о том, как может совершенно безнаказанно вести себя какой-то мужчина, обладающий большой властью в такой структуре, и как все остальные просто принимают это как данность и как особенность его характера. Просто потому, что он достаточно влиятельный и кажется, что это ключевой игрок, и всем остальным, соответственно, нужно ничего не говорить и принять просто это как должное. Прошу прощения, записка. И да, это маленький котенок, который появился у меня в прошлое воскресенье, и он пока очень ручной и очень маленький, поэтому иногда он приходит и издает много звуков. Возможно, этот эфир будет особо кошачьим. Вот. А, собственно, «Утреннее шоу» рассказывает историю о харассменте сразу с нескольких сторон. Один из главных героев, собственно, этот уволенный бывший ведущий, довольно много говорит о том, что, во-первых, он вообще ничего такого плохого не делал, и там весь секс с коллегами у него всегда был по обоюдному согласию, еще и женщинам очень сильно нравилось. Потом постепенно выясняется, что это не совсем так. Он сравнивает себя с другими людьми, которые попали, как он выражается, в предыдущие волны мету, и в какой-то момент есть такой интересный диалог между главным героем и одним из официально уже осужденных людей, где главный герой говорит фразу о том, что ну вот, мол, в первую-то волну попали только прям откровенные злодеи вроде тебя, а я-то уже в третьей, я-то такого ничего не делал, и обычный мальчик, просто вот теперь они цепляются за все. И еще через серию вы понимаете, что конкретно он сделал, вам показывают прям дословно, и понятно, что человек, в общем, ничем не отличается от тех своих собеседников, о которых он думает так плохо, и что ему даже в голову не приходит, как его собственные действия выглядят со стороны и как они влияют на окружающих. Это довольно сильное место, и это одна из причин, по которой, мне кажется, нужно говорить о харассменте в искусстве, потому что есть очень много каких-то базовых вещей, которые мы не замечаем. Например, среди, опять же, наших каких-то родителей и, ну, их окружения, не среди конкретных людей, а среди их поколения, и, которое создавало обстановку на рабочих местах, было совершенно нормальным делать, например, сотрудницам своим сомнительные комплименты, трогать их, когда они этого как бы прямо не позволяют, отпускать сальные шуточки. Сегодня это, к счастью, уже становится не таким уж и нормальным и распространенным явлением. Но что я хочу подчеркнуть, что так делали в какие-нибудь, не знаю, 80-е, 90-е, начало 2000-х, примерно все, и никому не казалось, что в этом что-то не так. Ну, то есть кто-то молча страдал, кому-то было неприятно, но считалось, что если ты женщина, ты не можешь построить карьеру, там, не знаю, на том же радио, простите, Иван, если ты не спишь с главным редактором или если ты не носишь юбочку, которая нравится главному редактору. Сегодня это, к счастью, уже не так. Но путь от точки А к точке Б довольно долгий. И проблема была не в конкретно главных редакторах, а в том, что вот так повсеместно было принято, поэтому никто и не возмущался, включая женщин, потому что не было альтернативы и не было понимания собственной ценности. Довольно сложно понять, что с тобой можно или нельзя делать, если твои границы нарушаются всю дорогу. Довольно сложно понять, что не обязательно страдать для того, чтобы получить какой-то результат, или что твоя профессиональная ценность действительно не обязательно должна быть связана с длиной твоей юбки. Есть еще один фильм, который вышел в 2020 году, но попал вот в предкарантине, поэтому о нем особо не говорили. А в России о нем не говорили совсем, потому что его очень по-дурацки перевели. Называется фильм «Бомбшелл». По-русски перевели как «Скандал». Но все трейлеры, которые были русскоязычной среде, выставляли главных героинь этого фильма такими тупыми блондинками. Они там по объективным причинам очень похожи внешне. И играют их довольно сексуальные женщины, которые большую часть фильма ходят в ультракороткой одежде. Все это объяснено сюжетно. Вот. И в русскоязычной среде в трейлерах их выставляют как абсолютных дур, которые, значит, придумали схему, как развести мужиков и нажиться на этом и получить выплаты большие денежные. Но на самом деле фильм, мягко говоря, не о том. Фильм о том, как действительно была некая хитрая схема, при помощи которой одного весьма взрослого и такого очень заслуженного продюсера обвинили, наконец, в домогательствах и добились того, чтобы многие женщины вышли вперед, заговорили, рассказали свои истории, и он, наконец-то, смог... Ну, его наконец-то смогли уволить и как-то наказать. В этом фильме очень много сложных и двусмысленных мест. Например, там есть женщина, которая, собственно, подает первый иск и очень долго ждет, когда к ней все присоединятся, и она разыгрывает настоящую комбинацию. И с точки зрения мужчин, как мне кажется, находящихся в условно-властной позиции, это довольно неприятный персонаж, потому что она действительно продумывает многоходовку, которая позволяет в итоге прийти к тому результату, к которому мы приходим. Но выглядит она очень мерзко. Она намеренно провоцирует, она добивается того, чтобы ее уволили по другому поводу, для того, чтобы потом подкрепить свой иск. Она просто откровенно все время всех бесит, вот специально для того, чтобы добиться какой-то реакции, которую она затем использует в свою пользу. И с одной стороны, это, конечно, жуткие манипуляции, и фу-фу-фу таким быть. С другой стороны, это тот путь, который действительно смог наконец сдвинуть камень с мертвой точки и привести к нужному результату. И все остальные пути не работали, и об этом нам рассказывает весь фильм. Другой персонаж этого фильма, девушка, которую играет Марго Робби, она юная стажерка, оказывающаяся в этой системе, и она как бы смотрит на мир, ну, совсем уже с нижней точки, у нее довольно большие амбиции, она хочет вести программу. И довольно быстро она понимает, что есть, значит, путь, который проверен многими женщинами, ей все об этом рассказывают, показывают и намекают, что, мол, если провести с этим главным чуваком, который списан с Харви Вайнштейна, например, на целиком, некоторое время наедине, то ты получишь повышение и все на свете. Но ей в голову не приходит, что настолько старый мужчина и настолько заслуженный, такой купающийся в лаврах, может действительно оказаться самым обычным харассером, который, в общем, просто хочет сексуальной близости. И это действительно не приходит в голову до тех пор, пока она прямо с этим не сталкивается. При этом человек достаточно осторожный, он ходит и намекает, но намекает суперпрозрачно. И вот это вот ощущение, которое складывается, когда вы наблюдаете за их диалогами, когда вы понимаете, что вот все максимально прозрачно, нет никакого выбора, но если вы просто застенографируете слова, то в этих словах нет ничего такого уж особенного, и половина играется лицом, движениями, положением рук и ног в кадре, предметами, намеками, которые сложно зафиксировать и невозможно доказать, вы более-менее погружаетесь вот в эту вот атмосферу, в которой как раз выбора и нет, и в которой вся ваша судьба зависит от того, пойдете ли вы на поводу этого человека или нет. Вот, а можно, очень рекомендую вам посмотреть этот фильм для того, чтобы проникнуться в атмосферой и узнать побольше о сильных женщинах и о том, как и кто мог бы двусмысленно в чью сторону пошутить. Вернусь к утреннему шоу. Там есть еще одна тема. По сути, она проходит через весь сезон. Я о ней так немножко вскользь скажу, чтобы не наспойлерить вам сюжет. Там есть один персонаж, который пострадал от харассмента за много-много лет до начала событий. И этот персонаж, эта девушка, она очень сильно переживает то, что с ней случилось. Но переживает она не по тому поводу, по которому, как мне кажется, среднестатистический человек, не сталкивавшийся с насилием, думает, что девочки переживают. Она не волнуется о том, что там, я не знаю, что она сломанная, некрасивая, никто ее никогда не полюбит. Она не боится заводить отношения с другими мужчинами, она ничего такого не делает. Но когда она пошла после случившегося жаловаться начальнику ее начальника, который, собственно, сделал с ней всякое нехорошее, она в ответ получила повышение, как бы для того, чтобы заткнуть ей рот. И в этот момент у нее был выбор: либо она стоит на своем, и вся компания будет против нее, и будет суд против нее за клевету, и в итоге она окажется ни с чем и продолбает все, что у нее есть, либо она будет заниматься работой своей мечты на должности, о которой она всегда мечтала. Она выбирает второй путь, и дальше она потрясающий профессионал. Это нам показывают весь сериал, насколько хорошо она работает, насколько это идеально ее место и ее работа. Но все это время, все эти годы она сомневается в себе, в каждом своем достижении. Она фоново обесценивает все, что она делает. Ее коллеги обесценивают все, что она делает, потому что так или иначе на уровне шепота все знают, что она получила эту должность раньше, чем должна была, и что она получила эту должность именно за близость с главным героем. И она вроде бы делает то, о чем она всегда мечтала, и она делает то, что для нее действительно важно, от чего лично у нее горят глаза, но она постепенно погружается все глубже и глубже вот в эту вот черную дыру, которая окружает ее, потому что она не может чувствовать свою ценность, потому что в этом месте он ее сломал, потому что это на самом деле очень тонкое место, где очень легко сломаться, когда вы хотите чего-то очень сильно, но получаете это вот таким путем, оно перестает иметь вкус, оно перестает иметь ценность, оно становится... Это достижение прямо связывается с той болью и ужасом, который вы пережили, и это тоже невозможно просто взять и выключить. Единственный путь — это путь наружу, видимо, из профессии, из этого места, подальше от этого достижения, но и убегать тоже не хочется, потому что это то, о чем вы мечтали всю жизнь. Так себе положение. Третья иллюстрация этого конкретного места, рассказывающая про сильных женщин и про то, что с ними можно и нельзя сделать, это маленький эпизод в большом сериале. Я не предлагаю вам смотреть весь сериал, потому что он не про это, и вообще он довольно специфический. Сериал канадский, называется «Saving Hope». Это сериал про докторов в госпитале с элементом мистики. Неважно. Важно то, что там есть одна из героинь. Она глубоко второстепенная. Ну, в смысле, это как бы героиня не просто второго плана, а третьего или четвертого плана, как-то так. Вот. Ее зовут Дон. И она в какой-то момент становится руководителем большой больницы. И встречается с человеком, которого, ну, как бы, просто встречается с неким мужчиной, и все у них более-менее хорошо. Пока в один конкретный момент он не настаивает на довольно жестком сексе в ее кабинете в тот момент, когда она несколько раз прямо говорит ему «нет». Это вопрос, конечно, еще и о том, возможно ли насилие в устоявшейся паре или в женатой паре. Вот, конечно, возможно, но об этом тоже довольно сложно говорить. И вот эта сильная женщина, которой как бы весь ее госпиталь ходит на цыпочках, все воспринимают ее как такому человеку, которому палец в рот не клади, который там, в общем, вас всех на место поставит и все остальное, она тоже оказывается в этой ситуации, в которой она физически ничего не может противопоставить, в которой она слабее, в которой она пострадавшая сторона. После того, как сцена заканчивается, она остается одна в своем кабинете, и очень дрожащими руками, она потрясающий хирург, она зашивает свою юбку. И после этого в течение почти целого сезона она ходит с этим внутри и ничего с этим не делает, даже не пытается никому рассказать о том, что происходит. Должно пройти довольно много времени от самого момента вот этой травмы до того момента, когда она наконец набирается сил об этом заговорить. Как только она это делает, сразу же первое же, что она слышит: «А что ты так долго молчала? Как же ты вот столько времени носила это в себе?» И тут мы приходим к диалогу, который прямо сейчас происходит во всех соцсетях, о том, почему женщины молчат, почему пострадавшие стороны молчат, это же не обязательно женщины, почему происходит движение MeToo, и почему, когда с тобой происходит что-то плохое, ты не всегда можешь сразу это проговорить. Такое изображение в искусстве, мне кажется, дает немножечко ответ на вопрос, что происходит в голове у жертвы, почему victim blaming — это реальная штука. Вот эта вот ситуация, в которой, там, не знаю, девушку в деревне условно изнасиловали, и все считают, что она шлюха, а не все считают, что ее насильник неправ. Вот. Это довольно распространенная ситуация, и у нас в России она еще более распространенная, чем в каких-то других местах. Вот. Ну, может быть, в арабском мире жестче. Не была там, но из того, что я знаю, действительно там пожестче. Вот. Но в том мире сериалов и фильмов, которые нам показывают, это уже не совсем так. Поэтому иногда мы пытаемся примерить чужую реальность на себя и пытаемся как-то действовать сегодня так, как будто мы живем в условной Америке, чьи сериалы мы смотрим каждый день. Вот. И у нас не очень получается, потому что мы сталкиваемся здесь, в России, с людьми, которые думают иначе. Я вижу очень много сообщений в чате и хочу пока что отвлечься на чат, почитать его перед перерывом. Вот. Я вижу, что Иван увеличил лимит 1000 знаков в сообщениях. Не стесняйтесь, пишите. Вот, вы можете развернуто отвечать мне, я буду рада это прочитать. Я не то чтобы спрашиваю об этом прямо, но если вам есть о чем сказать в контексте именно искусства, я буду рада с вами подискутировать. Вот. По поводу женщин с сильным характером, пишет Аможна, что он посмотрел бы на человека, который бы захотел двусмысленно пошутить в адрес Аллы Борисовны Пугачёвой. В смысле, женщины с сильным характером бывали и раньше с очень четкой границей. Вы знаете, у Аллы Борисовны Пугачёвой есть автобиография, и можете ее почитать. Она вышла, по-моему, 10 лет назад, где она рассказывает про свою карьеру и про то, как эта карьера начиналась. И в первой же главе, в конце первой главы, когда она заканчивает рассказывать про свое детство и начинает рассказывать про свое первый кастинг, на который она приходит, вот, там довольно красиво и четко и подробно расписывается случай харассмента, который с ней случился. Так что давайте не забывать, что для того, чтобы вырасти в Аллу Борисовну Пугачёву образца 2020 года, ей нужно было пройти очень много лет в своей творческой карьере, и не все эти годы она была большой звездой, которой сложно подъехать на кривой козе. Вот. Так что сильный характер вас не спасает от таких штук, а еще сильный характер нужно вырастить, как и чешую, и броню, и все вот это вот прочее. А по поводу, видимо, ситуации с героиней утреннего шоу, ее зовут Ханна, вот, вы тоже пишете, что вот эта вот ситуация, когда вы вроде бы заслужили какое-то свое повышение, но получили его вот таким путем, это похоже на то, что любимую вещь не покупаешь, а крадешь. Ну, не пробовала красть любимую вещь, но, наверное, это похоже. Вы знаете, в моей жизни однажды была ситуация, когда человек, который причинил мне довольно большую боль, подарил мне вещь, о которой я очень долго мечтала. Я так и не смогла пользоваться этой вещью и как-то полуслучайно ее сломала. Вот это было довольно четкое ощущение, похожее на, как мне кажется, то, что изображено в ситуации с Ханной. Вот, больше, кажется, примерно ничего не написали. Неруш передает привет Янику. Яник — это кот. Он, в общем, передает привет обратно, судя по тому, как он активно пытается сгрызть микрофон. Что ж, если пока что больше никаких комментариев нет, давайте мы тогда уйдем на перерыв, а когда вернемся, поговорим о нескольких проектах чуть менее громких и о том, как в России говорят о харассменте сегодня.
Культурный слой.
Мы снова в прямом эфире на радио 117.2. Меня зовут Аша Комаровская, и в программе «Культурный слой» я разговариваю о современном искусстве и о том, что мы, живые люди, про него думаем, чувствуем и переживаем. Сегодня речь идет о харассменте и о том, как он, харассмент, изображается в искусстве. Я рассказала о трех проектах, ну, о двух проектах, о «Бомбшелл» и «Утреннем шоу», и еще об одной сцене из сериальчика про докторов, которая, в общем, иллюстративна. Если вдруг вы пропустили половину выпуска, не волнуйтесь, примерно во вторник выпуск будет выложен в архив, но я буду очень рада, если вы присоединитесь к обсуждению и напишите что-нибудь в чатик или даже позвоните в эфир. Я обязательно прочитаю все комментарии и отвечу. А пока что хотела рассказать о двух проектах, которые связаны с виктимблеймингом и с тем, что правосудие добиться довольно сложно, и с тем, что правосудие иногда приходится брать в свои руки и как это все изображается в искусстве. Собственно, допустим, с вами случилась какая-то ситуация харассмента. У вас есть несколько путей решения, ну, решения проблемы, это, конечно, не совсем то слово, но вы можете бороться дальше несколькими способами. Например, вы можете смириться и молчать. Способ, который выбирает большинство, но он не особенно помогает вам потом в жизни. Или вы можете написать, например, заявление в полицию или обратиться к своим вышестоящим начальникам. Вот про случай обращения к вышестоящим начальникам я поговорила до перерыва, теперь давайте поговорим о полиции. Есть сериал, который называется «Unbelievable». Он не совсем про харассмент, он прям про изнасилование, про серийного насильника, но там довольно хорошо, иллюстративно показывается то, о чем я хочу поговорить. Сериал «Unbelievable» 2019 года, и он только-только вышел в прокат, по-моему, в декабре, или даже в январе, его можно посмотреть на Netflix, ну, или погуглите. И он о том, как в одном маленьком городке британском, кажется, на юную девушку по имени Мари, как бы ее насилуют. Насильник довольно странный человек и очень хорошо все продумывает, и несмотря на то, что конкретно в случае с ней он совершает ряд ошибок, то ли она его первая, то ли одна из первых, ну, в общем, он еще не выработал хороший алгоритм. В итоге, после того, как она, наконец, вызывает помощь, после того, как все случилось, к ней приезжают полицейские и очень жестоко с ней обращаются. Они заставляют ее 1000 раз повторить то, что она говорила, они высмеивают ее, они придираются к каждой детали, они ведут себя довольно грубо, резко и, к сожалению, очень похоже на то, что происходит в реальной жизни, например, у нас в России. Вот. А затем в этом же сериале показывается история других жертв этого насильника, которым просто повезло и которым приезжают другие полицейские. Например, главная героиня — женщина-полицейская, которая ведет, собственно, дело одной из изнасилованных девушек и связывает эти дела в сеть. То есть она понимает, что это паттерн, и что насильник работает в нескольких городах, что у него довольно четкий типаж его жертв, И она, по сути, хитро связывает все эти дела при помощи других женщин-полицейских из разных районов, не связанных между собой. Там в стране такая система, что если ты совершаешь преступление в одном округе, то и это преступление не формата убийства, то, скорее всего, до следующего округа эта информация уже не дойдет. Для того, чтобы связать вот эти все отдельные разрозненные ситуации в целую систему, нужно было приложить довольно много усилий и должно было сильно повести. И вот в течение всего сериала там есть детективная линия, которая в какой-то момент заканчивается хорошо, к счастью, человека ловят. Но в самом-самом конце выясняется, что собственно, та самая первая жертва Мари, что ей даже никто не сказал о том, что ее дело было настоящим. И как бы параллельно с основным повествованием показывается, как живет эта самая девушка, которой не поверили, которую все обвиняли. От нее отвернулись родители, она не смогла больше учиться. Ну, не родители, приемные родители, у нее нет своих. Вот. Она не смогла больше учиться в том месте, в котором она училась. Она теряла работу, потому что не могла сосредоточиться после своей травмы, ей было довольно тяжело. Она впала в настоящую депрессию, но никто в это не верил, все думали, что она симулирует. Вот. И в конце ее жизнь абсолютно просто пошла под откос. И в последней серии, когда к ней приходит полицейский, который принимал у нее заявление, а потом заставил это заявление забрать, он приносит ей чек от города, такой компенсационный, который возвращает ей деньги, которые она заплатила за якобы свою клевету. Вот. И она решает обратиться в суд, чтобы получить хоть что-то взамен. И вот эта сцена, в которой человек, по сути, разрушивший жизнь жертвы, понимает, что он сделал и что с ней произошло, она тоже довольно сильная, и мне кажется, что ради нее стоит смотреть. А у нас в России тоже с правосудием не очень хорошо. И об этом мы говорим довольно давно. Например, в 98 году был фильм полнометражный, который назывался «Ворошиловский стрелок». Это довольно специфическая картина. Она очень сильная, но такая немножко, как в целом кино 90-х, чернушная. Там все начинается с того, что насилуют некую юную девочку, и она тоже не может подать заявление в полицию, потому что приходит папа одного из насильников и, по сути, подкупает полицейских, они уничтожают улики и выставляют девочку, ну, как бы они заявляют, что она вот оклеветала мальчиков и вообще нечего ломать им жизнь, у мальчиков все впереди. Некоторое время главный герой пытается бороться с системой, а затем дедушка этой девочки достает ружье и идет, в общем, как-то мстить. И история это не о том, какой дедушка молодец или какая там, не знаю, бедная девочка. Это история о некой системности, о том, что часто жертва оказывается в положении, в котором она ничего не может доказать, потому что в этих ситуациях, и это мы, опять же, мы говорим об изнасилованиях, о каких-то вещах, где есть ну, физические вещественные доказательства, которые можно собрать и использовать. В случае с харассментом, не знаю, формата человека каждый день щупает меня за попу, или там человек не ставит мне зачет, пока я не покажу ему лифчик, ничего доказать такого особенно нельзя, потому что это слово против слова. И в ситуации слова против слова можно реагировать на такие заявления разными способами. Условно в англосаксонском мире сейчас по умолчанию все встают на сторону жертвы. Что, с одной стороны, очень логично, с другой стороны, часто приводит к неадекватному кэнселингу, когда у вас, допустим, кто-то обвинил кого-то в харассменте, и все сразу на обвиненного ополчились, и сразу вычеркнули его из культуры, лишили его работы и так далее, еще до того момента, когда, в принципе, даже есть хоть какое-то обоснование или хоть какие-то подробности истории. У нас в России противоположная ситуация. У нас есть несколько кейсов, которые почему-то научили нас тому, что женщина всегда врет, и что вообще есть, значит, какое-то множество корыстных женщин, которые таким образом, обвиняя белых и пушистых мальчиков, пытаются добиться денег, славы, признания и путевочки в какой-нибудь ток-шоу, вроде «Пусть говорят». Возможно, такие люди есть. Наверное, такие люди есть, и есть определенный процент, но процент этот не очень большой. А вот количество людей, которые заявляют о чем-то подобном и им не верят просто потому, что по умолчанию встают на сторону насильника, которого обвиняют, оно... эта ситуация, к сожалению, довольно распространенная в России. И мне кажется, что было бы неплохо, если бы русские сняли какой-нибудь фильм или сериал, рассказывающий об этом. Раз уж мы смотрим на американские примеры, и наши русскоязычные друзья часто говорят, что ну вот, это у них там культура такая и вообще прецедентное право, а к нам это все неприменимо. Ну, может быть, какой-нибудь культурный проект с русскими корнями изменил бы эту ситуацию. Мне правда кажется, что изображение какой-то ситуации в кино и сериалах, в чем-то, что более-менее близко потребителю, самому обычному из разных культурных слоев, все-таки немножко показывает, что да, так можно было, и изменяет отношение ко всему происходящему. Кстати, хочется еще сказать по поводу мальчиков-жертв. Про девочек все более или менее, ну, не то чтобы понятно, но, по крайней мере, проще понять, принять и, очевидно, как-то проговорить. С мужчинами-жертвами все гораздо сложнее. Во-первых, потому что они, в принципе, тише. Мужчины сильно реже рассказывают о каком-то своем травматичном опыте, и в искусстве это тоже отображается. То есть у нас есть более или менее много проектов о насилии мужчин в отношении мужчин, причем в ситуациях, в которых изначально речь идет, не знаю, о гомосексуальной паре или о гомосексуальном главном герое, который пострадал от какого-то насилия, в том числе со стороны гетеросексуалов. Но о каких-то более таких бытовых вещах, которые, как ни странно, больше распространены, говорят реже. Например, есть сериал для подростков, который называется «13 причин почему». Вы, скорее всего, про него слышали, и я сейчас буду говорить не об основной его сюжетной ветке. Основная сюжетная ветка в том, что некая девочка, которую, кстати, тоже ужасно булили и, в общем, делали с ней всякое разное. Это, на самом деле, сериал о харассменте среди детей и подростков и о том, как взрослые либо присоединяются к харассменту, либо ничего не замечают, прям физически закрывая себе глаза. Вот. А в этой линии главная героиня кончается с собой в первой части. Это не спойлер, потому что происходит в первой серии, в первые 5 минут, извините. Вот. Но во втором сезоне, которого не предполагалось в первоисточнике книги, рассказывают историю всех остальных героев дальше. И вот один из героев во втором сезоне, который был таким немножечко злом в первом, оказывается в ситуации, в которой его начинают наказывать за случившееся вот с этой, значит, девушкой Ханной. Этот мальчик, девочка Ханна записала 13 кассет, на которых она писала, кто ее там в какой момент обидел и почему она в итоге решила покончить жизнь самоубийством. И на одной из первых кассет она рассказывает про мальчика-фотографа, который, в общем, сфотографировал ее в не очень хорошем свете и от этого испортил ее репутацию, как бы добавил дополнительных кирпичей в эту гору, которая, в общем, вокруг нее формировалась. А с одной стороны, мальчик поступил не очень хорошо, я согласна. Довольно-таки плохо и мерзко. С другой стороны, у него не было шансов оправдаться, и это довольно жестоко и сложно. Вот. И во втором сезоне группа других мальчиков его за это наказывает. И после этого мальчик, разумеется, он переживает эту травму, разумеется, вся жизнь его идет под откос, он ни с кем не может об этом поговорить, потому что у него довольно армейский отец, мать, с которой он не близок, а все друзья, которые у него были, уже перестали быть его друзьями. И, в общем, мальчик там доходит до какой-то критической черты, после чего, наконец-то, у него появляются хоть какие-то друзья, которым не все равно, что с ним происходит. И история этого мальчика, так же, как история девушки из утреннего шоу, довольно четко показывает, что происходит с жертвой в ситуации, когда она не может поговорить, в ситуации, когда всем остальным кажется, что ничего плохого не произошло, а если и произошло, то это было справедливо, или там человек получил от этого какое-то преимущество. В обоих случаях нам показывают совершенно трагическую историю падения, и эту трагическую историю падения нельзя придумать из головы. Ее нельзя себе вообразить, ее обязательно нужно увидеть или прочитать, или чтобы вам кто-то прямо об этом рассказал, иначе она просто не приходит вам в голову. изображение таких историй, ну, я уже тысячу раз это сказала, но, в общем, изображение таких историй нужно в том числе для того, чтобы они начали приходить нам в голову, и мы начали задумываться о тех словах, которые мы друг другу говорим, о том, как мы поддерживаем или не поддерживаем людей, которые нуждаются в поддержке, о том, что делать, если к нам приходит кто-то из наших близких или далеких друзей и говорит, что вот с ним случилась такая штука, и, может быть, если мы будем больше обращать на это внимание, то мы будем больше помогать людям, которые нас окружают. Еще хотела сказать вот что про Россию и не Россию. Помимо фильмов, сериалов и вот этого всего, есть еще такой жанр замечательный, который называется стендап. Я думаю, что все с ним знакомы, но если вдруг нет, то это такой жанр, в котором человек стоит у микрофона или сидит у микрофона и рассказывает шутки про свою жизнь или там про что угодно. Это не миниатюры, это обычно какие-то более-менее длинные выступления. Они, конечно, бывают разными, но вот стандарт... стендап-спешл в таких часовых фильмах, он предполагает, что человек, который вам рассказывает шутки, помимо шуток, рассказывает еще какую-то важную историю, какую-то тему, которую вот он должен прожить таким образом через шутки, через какую-то самоиронию, через какой-то черный юмор. Он рассказывает о какой-то вещи, которая его по-настоящему волнует. Все делают спешл о разных вещах, о разных ситуациях, которые им важны. Кто-то там, не знаю, рассказывает про рождение своих детей, кто-то рассказывает про физическую травму, которую он получил, кто-то там про отношения с Богом или автокатастрофы, или экологию, про что угодно. И есть несколько стендапов, которые, по сути, говорят о харассменте. Один из них американский, я рекомендую его посмотреть. Его делает человек по имени Майк Бербигли, сделал человек по имени Майк Бербигли. Он называется The New One, и официально он посвящен рождению сына, но в какой-то момент Майк рассказывает нам об опыте своей подруги и о том, как он про этот опыт ничего не знал, несмотря на то, что очень близко с ней общался. И когда знал, очень многие вещи в его жизни как бы встали на место, как в пазл сложились, потому что какие-то шуточки, которые окружали эту девушку и компанию друзей, именно в этой компании все случилось, вот, для Майка были довольно безобидными и казались частью культурного какого-то слоя, что-то, что принято в этом обществе. А затем, когда он узнал контекст, это все приобрело совершенно другую окраску. Очень рекомендую послушать. Майк рассказывает об этом гораздо лучше, чем я, и довольно четко объясняет, что произошло и почему важно об этом говорить. Есть и российский стендап, который сделала Юлия Ахмедова. Он называется «Нет харассменту», и он вышел в супер неудачное время, ровно вот в начало карантина он попал. То есть девушка ездила с туром, по-моему, в течение зимы, и с туром по российским городам. Ее концерт вызывал очень неоднозначные эмоции, потому что, с одной стороны, это девочка из телевизора, которая начинала с КВНа, затем ушла на ТНТ, и, в принципе, она такая довольно известная персона для российского зрителя. С другой стороны, люди, которые приходят на стендап-спешл, особенно в какой-нибудь условной, не знаю, Тюмени, никаких плохих чувств в Тюмени я не испытываю, просто это достаточно далекий от Москвы город, чтобы его сейчас привести в пример. В общем, люди, которые приходят на концерт в условной Тюмени, не ожидают, что им сейчас будут рассказывать что-то серьезное и важное, пусть и в формате шуток, но тем не менее. В общем, сама Юлия Ахмедова говорит, что ее тур провалился, и концерт ее, когда он вышел уже в записи, тоже не набрал безумного количества просмотров, потому что он все-таки довольно, ну, поднимает такую сложную тему, которая даже на уровне названия, как мы видим на примере этого выпуска, тоже отпугивает довольно большое количество людей. Тем не менее, Юля очень много говорит о харассменте в России, о том, что случалось конкретно с ней и с ее подругами, о среде, в которой все это происходит, и о том, чем, собственно, российское вот это вот замечательное общественное мнение отличается от замечательного общественного мнения в других странах, в европейских странах, в Америке, и в нескольких еще местах, в которых она бывала. Тоже очень рекомендую посмотреть. Неважно, в общем, честно говоря, нравятся ли вам проекты, посвященные харассменту или нет, они, мне кажется, не для того. Они для того, чтобы задуматься. И этот концерт — один из способов послушать и поговорить на тему харассмента, домогательств, насилия, обесценивания, виктимблейминга и ответственности, и наказания, и вот этого вот всего огромного, сложного, напутанного комка, с которым стоит уже начать как следует бороться. Вот, я на самом деле сказала примерно все, что хотела сегодня, и хочу обратиться к чату, послушать, что вы думаете по поводу выпуска. Знаете ли вы проекты, о которых я рассказывала? Может быть, у вас есть какие-то еще иллюстрирующие проекты, которые вы бы рекомендовали другим посмотреть? А я пока почитаю, что вы уже написали, и отвечу, если там вдруг есть на что ответить. Вот. А можно пишет, что встречал женщин, которые, по видимости, хорошо и правильно воспитали их отцы, и к ним, кажется, харассеры боялись бы подойти. В смысле, даже если она согласится, потом, если у тебя есть голова на плечах, стоит серьезно опасаться за свою жизнь. Слушайте, это такое мнение, с которым... Давайте так, я отвечу вам пока тоже коротко. Дело в том, что в патриархальном обществе есть замечательная идея о том, что женщина должна себя как-то вести или как-то выглядеть для того, чтобы с ней не случалось плохого. Ну, мол, не надо надевать короткую юбку, не надо ходить по ночной улице, не надо там, не знаю, отвечать на телефонный звонок с неизвестного номера, смотреть в дверной глазок, бла-бла-бла-бла-бла. То есть можно вписать очень много вот разных правил для женщины, чего ей не надо делать, чтобы ее там никто не изнасиловал, никто не потрогал за часть тела, которую она не хочет, чтобы трогали незнакомые люди, ну и так далее, и так далее. Но дело в том, что женщина никому ничего не должна. Так же, как и мужчина, как бы не должен же считать, насколько длинные штанишки он должен надеть сегодня для того, чтобы его не избили в подворотне. Это как бы логика весьма ущербная. В идеальной вселенной отцы должны воспитывать и женщин, и мужчин примерно одинаково, с уважением друг к другу и ко всем окружающим людям. Не должно быть вот этой вот ситуации, в которой, ой, ну если с тобой что-то случилось, значит, тебя папа неправильно воспитал, ты себя неправильно вела, говорила слишком высоким голосом, одевалась неправильно. Нет, если с тобой что-то случилось, ты не виновата в этом. Жертва никогда не виновата в насилии, вообще никогда, извините, но вот так устроена вселенная. И как бы обвинять жертву в том, что она что-то делала неправильно, и поэтому с ней вот это произошло, но это прям реально последнее дело, извините. Я не утверждаю, что вы обвиняете в этом женщин, но логика, которую вы используете, говорит, что вот вы как-то более-менее живете в этой позиции, в которой, если девочка будет делать все правильно, то с ней все будет хорошо. Отслоился пишет, а если искусство — это образное осмысление действительности, то странно говорить о каком-либо явлении в искусстве изолированно. Если проблема в том, что не хочется провоцировать дискуссию, уберечься, оставшись в поле предмета явления реального мира, о котором говорят в искусстве, то это понятно, но кажется, это слегка обесценивает реальные переживания людей, утаскивает искусство в гетто для искусства. Я не говорю, что искусство существует изолированно, просто если мы начнем говорить о каких-то конкретных людях и о том, что они конкретно сделали, мы отойдем от темы изображения, о которой я хотела поговорить, и не успели бы поговорить, ну, я бы не успела рассказать все, что припасла и хотела рассказать. Разумеется, то, как харассмент изображается в искусстве, прямо связано с тем, что происходит в нашем мире. Разумеется, конкретные кейсы влияют и, в общем, дают и не только пищу для размышлений, но и прямой сценарий для фильмов и сериалов, и книг, и стендапов, и всего на свете. Я не говорю, что об этом не надо говорить, но есть разница между... Мы сидим и обсуждаем Харви Вайнштейна, и мы сидим и обсуждаем, как про Харви Вайнштейна снимают кино. Это две разные вещи. Я говорю конкретно о репрезентации, о том, как изображается и что мы можем из этого вынести, и о том, что вот, смотрите, есть какие-то проекты, в которых вы можете увидеть все это с разных сторон и в итоге как-то осмыслить, прочувствовать, и не судить о чем-то. Ну, как бы, чтобы у вас появилось какое-то место для размышлений, чтобы у вас появилась какая-то дополнительная возможность посмотреть с разных сторон. Вот. А Марсоход пишет, что коммент про харассера, к таким женщинам боялись бы подойти, это прям хорошее замечание. Харассеров действительно останавливает только страх. Да, харассеров останавливает только страх, но, опять же, мне кажется, что это не конкретная девушка должна что-то делать такое, чтобы ее все боялись, а как бы общество должно быть построено так, и все должны себя вести так, особенно мужчины, чтобы было понятно, что если вот кто-то что-то с конкретной девочкой сделает или вообще с девочкой сделает, то ему прилетит от всех, а не только от папы этой девочки, вот, или ее близких друзей, а вообще от всех, потому что, ну, так делать не надо. Ну, это какие-то базовые вещи, как не надо воровать, не надо убивать людей, не надо харасить людей, не надо, там, не знаю, живодерствовать, выдирать хвост из животного. Ну, то есть какие-то простые вещи. Просто о каких-то из них мы говорим каждый день, а о каких-то глубоко не каждый, потому что нам кажется, что это там, не знаю, слишком лично, слишком сложно, слишком неоднозначно. Отслоился, я вижу ваш комментарий, что вы не говорите о реальной кейсе, про установленные границы. Мне кажется, я вполне ответила про установленные границы, зачем они были установлены и почему. Вот. Если у нас какая-то маленькая дискуссия на мало людей, но при этом я вижу, что в чате больше народу, так что если вдруг вы хотите еще что-нибудь рассказать, расскажите. Что еще, наверное, я могу сказать про харассмент? Мне тут пришла в голову такая идея, что тема харассмента, она немножко как тема Второй мировой войны в искусстве. Я бы даже сказала, как тема Великой Отечественной. Вы можете... Ну, как бы это какая-то огромная такая штука, о которой нельзя поговорить в двух словах. Нельзя снять два проекта и закончить. Именно поэтому нужно снимать больше. Потому что в одном месте вы поговорили об одной истории, в другом вы поговорили о другой истории. Одинаковых историй не бывает. Есть там похожие до какой-то степени, но все равно всегда найдется какая-то еще точка зрения, какой-то еще ракурс, под которым вы можете посмотреть. Не только ракурс, который рассказывает со стороны жертвы и там призывает вас посочувствовать жертве вот так вот прямо в лоб. Есть и другие ракурсы. Ракурсы о сомневающихся мужчинах, ракурсы о тех мужчинах, которые стояли рядом и теперь боятся, например, что если они что-то сделают, то, что им кажется совершенно нормальным, что им за это сразу же прилетит. Есть, например, в одном моем любимом сериале, который называется «Комната новостей», «Ньюсрум», сцена, в которой один из героев сидит на полу и переживает ужасно, что его какие-то действия, окружающие его коллеги, могут воспринять как харассмент. И, с одной стороны, это как бы сцена, в которой нам его очень жалко, с другой стороны, очень здорово, что она с ним происходит, потому что она говорит о том, что он действительно вот открыл глаза, осмотрелся и задумался. И это значит, что говорить об этом работает, говорить об этом надо, и давайте это делать. У нас закончилось время, поэтому я благодарю вас всех за участие в дискуссии, призываю продолжать писать в чат, если вам понравилось, если вам интересно, если вам не понравилось и не интересно, тоже расскажите об этом, пожалуйста. И до встречи через неделю в 21:00.